слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Тема, которая заинтересовала нас, возникла некоторое время назад благодаря заявлениям украинского посла в Сербии. Он заявил о том, что в значительной степени Сербия является таким вот себе вольным или невольным союзником Москвы, покрывает людей, которые едут наемничать и воевать на стороне боевиков на Донбассе. После чего возник дипломатический скандал, МВД Сербии даже отчиталось после этого о количестве возбужденных дел против людей, которые занимаются наемничеством. Сербы говорят, что в отношении 45 своих граждан, которые ездили воевать за боевиков на Донбасс, они возбудили уголовные дела. Вот на самом деле, насколько Белград является естественным союзником Москвы в украинском вопросе, и почему Белград, у которого есть прецедент Косово, который как раз-таки должен всецело стоять на позициях неприкосновенности границ, нерушимости границ, готов играть в одну и ту же игру в поддавки со страной, которая вопрос чужой территориальной целостности оспаривает раз за разом. Вопросы, которые пока что остаются без ответа, но ненадолго. Сразу после короткого сюжета будем говорить с экспертами.
Тема дня.
Украинский посол в Сербии Александр Александрович в интервью интернет-изданию «Бирн», которое обнародовали 1 ноября, заявил, что президент России Владимир Путин не беспокоится о Сербии, а лишь использует ее как еще один инструмент для уничтожения Европы. Также посол раскритиковал сербских политиков, которые приезжают в Крым и хвалят Путина. Он считает, что это ухудшает имидж Сербии в Украине. Жители Сербии периодически возникают в точках украинско-российских конфликтов. В марте 2014 года портал Accidents News зафиксировал на блокпостах так называемой крымской самообороны вооруженных сербов.
Наш мотив є чисто моральна подушка русского народу на Криму. Векове русу нам помогали, давали подушку, па и сада на Косово и Метохии. Так куда это мы смо дошли и не могли бы давать подушку.
Сербия выбрала европейский курс развития, однако оставляет связи с Россией. Начиная с 2015 года подконтрольные российским властям Артек приезжали дети из Сербии, а в сентябре 2017 сербское Минобразование подписала соглашение с лагерем, согласно которому студенты и педагоги из Сербии, которые изучают или преподают русский язык, смогут приезжать в Артек для волонтерства. Среди пророссийски настроенных сербов оказался известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. В июле 2017 года он приехал на полуостров с концертом. В своих интервью он неоднократно поддерживал российскую аннексию, что и повторил на пресс-конференции перед выступлением.
Вот когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Подтверждение, что вы Россия, это жизнь ваша, это культура ваша.
В марте 2017 года в статусе лидера сербской народной партии в Крым через Россию прилетел бывший зампредседателя парламента Сербии Ненад Попович. В интервью телеканалу «Первый Крымский» он поддержал так называемый референдум.
Сербский народ, почти весь народ, 99% поддерживает Крым и решение вашего народа, особенно референдум, который привел к этому Крым снова присоединиться к своей исторической родине. Со мной в делегации находятся и 3 народных депутата Народной скупщины Республики Сербия.
В июне того же года Поповича назначают министром инноваций и технологий Сербии. Он частый гость в Москве и настаивает на развитии российско-сербских отношений. Сербия, несмотря на свой курс на Евросоюз, не ввела санкции против России, а президент страны Александр Вучич намерен сохранить с Россией хорошие отношения.
Тема дня.
Друзья, то что же мы наблюдаем? Насколько в этом смысле Белград является лояльным Москве европейской страной? Где граница этого самого допустимого с точки зрения официального Белграда? Что он может, какую просьбу он может выполнить, какую не может? И на самом деле не демонизируем ли мы на самом деле современную Сербию? Быть может, ее зависимость от Брюсселя все-таки перевешивает в разы за готовность идти на уступки Москве. Вопрос, который нужно задавать специалистам, и мы как раз этим сегодня займемся. С нами на связи обозреватель издания «Европейская правда», балканист Наталья Ищенко. Доброе утро, Наталья. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Доброе утро.
Да. Скажите, когда в Украине звучат, звучат слова, что Сербия это такая, такой себе естественный союзник Москвы и является отмычкой, к которую может использовать Москва в отношении европейской стабильности, насколько эти обвинения справедливы?
На самом деле это не обвинение, а констатация факта того, что происходит сейчас на Балканах. Действительно, Россия ведет именно эту политику, и определенные круги в Сербии, даже те, которые сейчас входят во власть, поддерживают именно такую политику. Сербия, нельзя сказать, что политика Сербии является однозначно пророссийской, но страна старается лавировать между Россией и Западом, причем чаще всего она занимает умеренно пророссийскую политику и старается ни в чем не обидеть Россию. И именно поэтому Сербия при всех своих декларациях, что она поддерживает территориальную целостность Украины, она категорически отказывается вводить санкции, потому что считает, что страна не может идти против собственных интересов и вводить санкции против друзей. Сейчас я процитировала слова министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, который буквально сегодня дал интервью «Известиям», где рассказал еще очередной раз о дружбе Сербии и России.
А в чем, условно говоря, выгода Сербии? Вот когда они говорят о том, что Россия их друг, а в чем это выражается с точки зрения прагматики? В чем эта дружба выражается? Какие бонусы она несет?
Сербия до сих пор не простила Запад за то, что ее не поддержали, когда она старалась сохранить распадающуюся Югославию, и считает, что Москва проявила себя более как друг в событиях 90-х и начала 2000-х. И именно Москва сейчас является гарантом того, что мир не признает независимость Косово, потому что Москва является членом Совета Безопасности ООН, и именно благодаря ей Косово не сможет стать членом ООН, и значит Сербия продолжит сохранять свою территориальную целостность в условиях, что Косово останется всего лишь частично признанным государством.
Ну, опять же, мы сравнительно недавно видели заявление о том, что там в Белграде не исключают возможности обсуждения, там, ну, скажем так, там очень витиевато, такой модальности взаимоотношений с Косово и так далее. Вот на ваш взгляд, этот вопрос теоретически о признании, о взаимном признании между Косово и Сербией, он теоретически невозможен или ситуация, ну, как-то сдвинулась с мертвой точки за последние 20 лет?
Ситуация сдвинулась с мертвой точки. В Белграде придумали такую схему, что они, возможно, теоретически исключат из Конституции упоминание, что Косово является частью Сербии, но при этом не будут официально признавать это государство. То есть они подвесят Косово, но при этом вроде бы формально урегулируют отношения с республикой. Таким образом, Белград надеется, что они выполнят требования Евросоюза, которые без урегулирования ситуации с Косово не соглашается, естественно, принимать Сербию в ЕС.
Понятно. Скажите, ну и последнее. Вот вы упомянули о том, что Белград помнит по позиции Москвы во время распада Югославии, во время косовского кризиса. А еще, условно говоря, дружба Москвы, она дана для Белграда в ощущениях? Это деньги, это кредиты, это дипломатическая адвокация, это что? То есть вот когда они готовы за Москву, простите за арго, и там вписываться в каких-то вопросах, то позиция Москвы, она вот дана им в каких-то вот таких материальных благах?
Когда мы говорим о балканской политике, мы должны понимать, что в частности Сербия, но остальные страны тоже подвержены этому синдрому, она основана на гуманитарном аспекте отношений. на ментальности, на истории, на культуре. И поэтому, анализируя сербско-российские отношения, именно такие нематериальные основы мы должны брать во внимание. Это очень важно. Это то, что не понимают в Брюсселе и Вашингтоне, вернее, не до конца понимают. Но мы, как Украина, которая в принципе является этот штамп, да, братским народом с сербами, в том смысле, что мы тоже славяне, с примерно похожим темпераментом, да, и частично такой же верой, да, в основном. Мы должны попытаться понять именно эту мотивацию. Она является не то, что очень сильной, а основной. И именно она диктует эту симпатию и властей Сербии, и оппозиции Сербии, и большинства жителей Сербии к России.
Понятно. Спасибо вам большое. Наталья Ищенко, обозреватель издания «Европейская правда», балканист, была с нами на связи. Друзья, мы в преддверии эфира, мы в том числе связывались с нашим корреспондентом, с корреспондентом радио «Свобода на Балканах», балканистом Юлией Петровской. И задавали ей несколько вопросов. Она, к сожалению, не смогла в прямом эфире принять участие в нашей программе, но она эти комментарии дала нам по телефону накануне. И, собственно, вопрос номер один, который интересовал нас, это пытается ли Москва использовать Белград в собственных целях, и если да, то как?
Сербия является основным партнером России на Балканах. И для России значение этого партнерства, особенно в условиях конфликта России со странами Запада, да, который обострился параллельно и с ее кризисом, параллельно с кризисом в отношениях России и Украины, конечно, роль Сербии для России возрастает. Это, скажем так, одна из немногих стран, расположенных западнее России, где к России по-прежнему очень хорошо относится общественное мнение. В сербском обществе очень высокие симпатии к России. Можно их называть, конечно же, что это нерациональное такое отношение, которое не основано на каких-то знаниях глубоких и российской истории, и политической ситуации в России. Но, тем не менее, факт остается фактом. Согласно всем опросам общественного мнения, симпатии к России и лично к Путину в Сербии очень высоки. В Сербии действуют десятки, если не сотни мелких пророссийских, прокремлевских организаций, у которых схожая повестка, которые все выступают за максимальное сближение с Россией и проводят схожую такую политику антизападную, антиевропейскую, антиамериканскую. Все время говорят о православии, об исторической близости двух народов и так далее, и так далее. То есть такой общий набор какой-то каких-то тезисов и мифов, которые в Сербии имеют на сегодняшний день очень широкое распространение, в том числе.
Ну, опять же, еще один вопрос, который интересовал нас, который мы адресовали нашей коллеге, балканисту Юлии Петровской, это удается ли Сербии балансировать в собственных интересах между Европейским Союзом и Москвой?
Ну, безусловно, потому что основные торговые отношения у Сербии с европейскими странами, ее основная цель – это вступление в Европейский Союз, ее законодательство и все ее шаги, так сказать, в последние годы меняются в соответствии с ее европейской повесткой. Другое дело, что ее путь в Европу, пожалуй, самый, может быть, один из самых сложных, да, если мы говорим о странах, которые в последние десятилетия вступали в Европейский Союз. У Сербии есть достаточно тяжелое и военное наследие, я имею в виду конфликты 90-х, и итоги этих конфликтов. У нее есть косовская проблема, которая в полной мере еще не остается, так сказать, закрытой, и без полноценного урегулирования отношений между Сербией и Косово вообще не может быть никакой речи о прогрессе, так сказать, ее вступления в Европейский Союз, потому что косовский вопрос, по сути, является блокирующим здесь. Вот. Поэтому отношения с Россией, они в любом случае являются второстепенными. Другое дело, что в средствах массовой информации или там, в средствах массовой пропаганды может создаться впечатление, да, из-за военных парадов, из-за того, что Россия там поставляет МИГи, из-за того, что Вучича очень тепло принимают в Кремле и так далее, и так далее. Может создаться впечатление, что основным партнером Сербии является Россия. Это не так.
Угу. Ну и вопрос, на самом деле, который для нас совершенно не праздный, он напрямую касается позиции Сербии по Крыму. То есть, с одной стороны, в мире есть страны, которые, ну вот, они принципиально сосредоточены вокруг права, вокруг принципа нерушимости границ. Например, Азербайджан, у которого есть проблема с Нагорным Карабахом. Или Украина, у которой есть проблема, соответственно, с Крымом, она настаивает естественным образом на принципе нерушимости границ. Сербия, у которой, по большому счету, точно такая же есть проблема с Косово, вот насколько она в этом смысле придерживается принципов территориальной целостности, и прецедент Косово влияет ли вообще на позицию Сербии по аннексированному Крыму или по оккупированному Донбассу? Вопрос, который, опять же, мы адресовали нашей коллеге, журналисту и балканисту Юлии Петровской.
Этот вопрос, он уже ни на что не влияет, понимаете. Сербия утратила контроль на территории Косово полностью в 1999 году, и возможности восстановить этот контроль у нее нет. Другое дело, как так сказать, формально, что здесь у нас есть. Сербия, и это в интересах, так сказать, ее политики, она признает территориальную целостность всех стран, которые на сегодняшний день сталкиваются, да, с какими-то такими проблемами. Идет ли речь об Украине, идет ли речь об Испании, идет ли речь о какой-то другой стране. И Сербия всегда четко и ясно подчеркивает, что она признает территориальную целостность Украины, она не признала вхождение Крыма в состав России. Она не любит говорить об этой теме, избегает ее, хотя, очевидно, находится под определенным давлением со всех сторон. И то же самое там можно говорить об Испании. Да? То есть, что бы там ни происходило в Каталонии, Сербия была одной из тех первых стран, которая поспешила заявить о том, что она признает территориальную целостность Испании. И в такого рода вопросах она имеет совершенно четкую и ясную позицию. Другое дело, что есть какие-то вещи, которые происходят, на которые Сербия не может влиять, или, по крайней мере, она не может, скажем так, пресечь полностью поток наемников, например, да, на восток Украины. Но Донбасс – это не единственное место, куда уезжают наемники с Балкан. В гораздо большем количестве они едут воевать в рядах ИГИЛ. И, так сказать, каковы возможности остановить полностью и пресечь этот вопрос – и есть ли у Сербии достаточная политическая воля для этого? Я думаю, что нет.
Угу. Друзья, я напомню, что это был комментарий внештатного корреспондента Радио Свобода на Балканах, балканиста Юлии Петровской, относительно того, где граница сотрудничества между Белградом и Москвой. Ну вот опять же, я напомню новость, что прокуратура Белграда заявляет, что в Сербии с конца 2014 года правоохранители возбудили 45 уголовных дел в отношении наемников, принимающих участие в боевых действиях за рубежом, в том числе и на Донбассе. Об этом сообщила представитель прокуратуры Белграда Татьяна Секулич. Производства были начаты с целью преследования лиц, которые подпадают под действие статьи там, номер 386А Уголовного кодекса Сербии. Вот. И Высший суд Белграда ранее сообщил, что в прошлом году вынес решение в отношении 28 лиц, которые принимали участие в военных конфликтах за рубежом. А Сербия еще в октябре 2014 года внесла изменения, собственно, в Уголовный кодекс, которые предусматривают, на секундочку, лишение свободы на срок до 10 лет для лиц, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, или для лиц, которые вербуют людей для участия в таких боевых действиях. Ну, и повторюсь, Сербия борется с теми, кто воюет на стороне пророссийских боевиков на Донбассе, а также на стороне Исламского государства в Сирии. Ну и, опять же, вот по данным издания Censor.net, в Украине воюют сейчас несколько десятков сербов на стороне пророссийских боевиков. Я помню, это мои личные воспоминания, в 2014 году, когда мне доводилось в преддверии там, 15 марта кататься 2014 года по Крыму, то на въезде в Севастополь на блокпостах этих импровизированных стояли люди с большими такими окладистыми бородами, которых местные называли сербскими четниками, которые приехали, мол, поддержать российскую операцию по смене флагов. И вообще, как бы, вот этот вопрос сербско-российского взаимного наемничества, он поднимался и в российских медиа еще давным-давно, еще обсуждалась, соответственно, тема российских черных лебедей, ну, так называют наемников в Сербии, в первой половине 90-х годов, во время распада Югославии, во время кровопролитных войн между Сербией и Боснией, Сербией и Хорватией. Ну, а сейчас, соответственно, вот по мнению очень многих наблюдателей, такие вот сербские, такие патриотические настроения, они готовы включаться в обратную сторону и, соответственно, мобилизовать граждан Сербии, отправляться и воевать на стороне Москвы, официальной или неофициальной, на украинском Донбассе. Вопрос, который нас, опять же, интересует, вот в значительной степени Сербия какую-то часть своих собственных рессентиментов имперских, а Сербия ведь тоже очень имперская страна, примерно так же, как русские в Российской империи, так же и Сербия в бывшей Югославии. Опять же, вот этот рессентимент имперский считается, что в значительной степени сошел на нет после того, как ну, там, в 1995 году были подписаны Дейтонские соглашения, потом после Косовского прецедента. Во всяком случае, многие наблюдатели говорили, что на выборах в Сербии побеждают политики с куда более проевропейскими взглядами, нежели это было бы возможно в 90-е годы. Вот этот уровень публичного рессентимента, насколько он все-таки снизился, или мы наблюдаем, на самом деле, обратную политическую тенденцию, мы снова этот вопрос адресуем нашей коллеге, журналисту издания «Европейская правда» Наталья Ищенко. Наталья, вот на ваш взгляд, этот бытовой имперский рессентимент в Сербии, насколько он силен?
Вы знаете, очень силен, и причем проявляется в маленьких деталях. Например, сербы... Почему для Косово, для Сербии такая важная территория? Потому что именно на территории этой республики расположено Косово поле, на котором сербы сражались с турками. То есть вы понимаете, это происходило в XIV веке, но до сих пор для каждого серба это важная дата и важное место. То есть вот это вот такой вот пример. И другой момент, что в Сербии помнят Гаврилу Принципа. Это, как мы знаем, молодой серб, который сделал тот самый выстрел в Сараево, из-за которого началась Первая мировая война.
Да-да.
Сербы помнят, да, сербы помнят этот случай и издают даже специальные сборники стихов к юбилею начала Первой мировой войны, или открывают память, правда, не в самой Сербии, а на территории Боснии и Герцеговины, но на территории Республики Сербская. То есть сербы до сих пор мыслят себя в исторической перспективе большой влиятельной страной, которая стремится сохранить свое величие. Это есть, и это есть не столько у официального Белграда, там, безусловно, Белград стремится себя вести по европейским правилам, но на бытовом уровне эта тема сербского величия, она очень популярна.
Опять же вопрос, вот если Москва попытается использовать Сербию в собственных целях, там, не знаю, для дестабилизации Европейского Союза, то какой инструментарий вот Белград может предоставить Москве?
Ну, сейчас активно идет уже влияние российское, наращивание российского влияния в Сербию. Там очень популярны российские СМИ, причем не только такие известные пропагандистские ресурсы, как «Спутник», мультимедиа, но и филиалы российских изданий, которые издаются в Сербии. Эти рычаги влияния являются очень влиятельными. Сербы читают и прислушиваются к голосам, которые доносятся из Москвы. То есть эта работа уже ведется. Это один такой инструмент, да. Что касается более материальных вещей, кроме информационного влияния, то, как мы знаем, Россия начала активно дарить Сербии оружие. Угу. То есть последнее, что она сделала, это подарила 6 МИГов.
Угу.
Не думаю, что это сигнал о том, что Сербия готовится к какому-то противостоянию, но то, что сама атмосфера в регионе таким образом накаляется, это точно.
Понятно. Да, вы знаете, довольно иллюстративно. Спасибо большое, Наталья. Наталья Ищенко, обозреватель из издания «Европейская правда», балканист, была на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, я помню, что в любой стране, разумеется, есть люди самых разных настроений. Разумеется, не стоит обобщать никакую страну. И в том числе и в Сербии наверняка есть люди, которые точно так же готовы признавать территориальную целостность Украины. Но при этом, да, некоторые вот страны, которые проходят через развал империи, они всегда очень часто оказываются подвержены такому таким имперским фантомным болям. Это коснулось граждан Российской Федерации, которые до сих пор, судя по соцопросам, тоскуют по Советскому Союзу. Это коснулось сербов, часть которых тоже тоскует по бывшей великой державе. Вот, но некоторые просто фантомные боли нужно пережить. Главное, чтобы это происходило наименее кровавым образом. С вами было радио «Крым Реалии». Берегите себя и до скорого.